Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Вспыхнувшая вдруг необузданная клевета, запущенная во всеприемлющий интернет, оттуда подхваченная зарубежными русскоязычными газетами, сегодня перекинувшаяся и в Россию. А с другой стороны, оставшиеся уже недолгие сроки моей жизни заставляют меня ответить. Хотя, кто прочел мои книги всем их совокупным духовным уровнем, тоном и содержанием заранее защищены от прилипания таких клевет. Новые нападчики не брезгуют никакой подделкой. Самые старые, негодные, не сработавшие нигде в мире и давно откинутые фальшивки, методически разработанные и слепленные против меня в КГБ за всю 30-летнюю травлю, приобрели новую жизнь в новых руках. С марта 2003 началась единовременная атака на меня с раздирающими новостными заголовками. Из-за внезапной рьяности новых обличителей, при полной, однако, тождественности нынешней клеветы и гебестской, приходится и мне вернуться к самым истокам той, прежней. Систематическое оклеветание начали почти сразу после Ивана Денисовича, Лодна 1962, а уж тем более после захвата части моего архива в 1965-м. Об этом бодался теленок. Один глава подранок. И дальше. Для того служила бесподобная советская система закрытых пропагандистских лекций, какие для партактива, какие для совслужащих. А вся вместе по СССР эта разветвленная и бесперебойная система охватывала сотни тысяч, если не миллионы слушателей. Через эти лекции можно было внушать то, чего не решались в газетах. И поди узнай, что там про тебя несут на этих закрытых лекциях. Лишь одиночные свидетельства достигали меня. Линии клеветы перебирались и множились. Первая ставка была, что Солженицын, еврей, на лекциях варьировалось Солженицер, Солженицкер. И в дореволюционных архивах Московского университета майор госбезопасности Благовидов выискивал данные на моего отца. Но параллельно возникла, а вскоре и победила другая ставка, что я изменник родине, что я был в немецком плену, нет-нет, их уже. Сдал с собой в плен целую батарею. Что далее я стал немецким полицаем, нет, хуже. Прямо служил в гестапо. И вдруг весной 1964 всего год от Ивана Денисовича. Такое обвинение вырвалось на публичном заседании из глотки. Первого секретаря ВЛКС М. Павлова. И вынудила А.Т. Твардовского затребовать из военной коллегии Верховного суда официальную справку о моей реабилитации и зачитать ее собранию вслух теленок. Глава на поверхности, страница 92. И Павлов смолк, конечно, не извинясь. Однако закрытая травля не утихала, тем более усилилась с 1967 после моего резкого письма съезду советских писателей. И еще острей после присуждения Нобелевской премии 1970. Да уж настолько я был непереносим для КГБ, что в 1971, 9 августа, в Новочеркасске они прямо убивали меня уколом рецинина. 3 месяца пролежал я пластом в загадочных волдырях размером с блюдце. Об этом совершенно секретно. 1992 года, 4. Британская «Гардиан». 20 апреля 1992 года была затем и центральная телевизионная передача по Первому каналу с участником покушения, раскаявшимся подполковником КГБ А. Ивановым, чьи показания опубликованы в указанном выпуске совершенно секретно и позже в «Теленке», страница 675-684. При появлении «Архипелага» к декабрю 1973 травля взметнулась до визгливости. Тогда АПН принялось издавать для зарубежного распространения целые брошюры против меня. Торговать тенденциозно отобранными извлечениями из прежних писем к моей бывшей жене Н. А. Решетовской. Ее КГБ использовала как свою лучшую и верную помощницу. И с тех пор она неуклонно настойчива, на разных уровнях передергов и лжи. Мстила мне, кроме нескончаемых интервью, еще в 6 или даже 7 книгах исторический рекорд для покинутой жены писателя. Начало действовать. Через представленного к ней доброжелателя из возглавителей АПН Константина Семенова, за которого вышла замуж сразу после моей высылки в 1974-м. Едва появившийся в 1973 году «Архипелаг». Решетовская с легкостью назвала в интервью «Фигаро». Февраль 1974 — недостоверным сборищем лагерного фольклора. Сразу после «Архипелага» КГБ привлекло для международных интервью и моего однодельца Н. Давидкевича. Мы с ним сели за нашу перефотографированную цензурой. Переписку 1944 года насквозь антисталинскую. И вот, восстановленный в Компартии, он перекладывал вину на меня, теленок. Страница 665. 666 и по западному радио заявлял, что никаких таких ужасов в ГУЛАГе не происходило. Тут прибегли к такому разительному доводу, и его подхватили сейчас, в травле 2003 года. Что Виткевич был присужден к 10 годам лагерей. То была стандартная выпечка фронтового трибунала, но не было ему добавочного привеска. А я, Паоса, получил. Лишь 8 лет лагерей. Но умалчивали, что с добавкой вечной ссылки. Нынешние старатели идут еще дальше. Мол, Виткевич 10 лет махал кайлом на Воркуте, в то время как Солженицын отсиживался на шарашке. Виткевич же прибыл на ту же морфинскую шарашку осенью 1948 и оставался на ней и после того, как меня оттуда услали в 1950-м в особые лагеря Степлага. Всего он отсидел при зачетах минус 9 лет, я со ссылкой минус 11. После моего изгнания с родины в 1974-м клеветническая кампания против меня продолжалась, а АПН распространяла на весь мир на разных языках изданную ими первую книгу Решетовской. В. «Споре со временем». 1975, где уже было нагорожено на меня много разной мстительной лжи. Председатель правления АПН И. Удальцов докладывал в ЦК КПСС. Рукопись воспоминаний Н. Решетовской подготовлена к печати издательством АПА Н. совместно с КГБ при СМСССР. Представляется, что выход на Западе может послужить определенной контрмерой 2. Решетовская легко бралась истолковывать всю мою жизнь и свидетельствовать даже о моих школьных годах, о которых не знала ничего, даже о моей ссыльной жизни, будто была ее соучастницей, а не покинула меня, выйдя замуж, когда я был еще в особлаге, потом в ссылке, душимый раком. Тут Виткевич снова выступал по западному радио, тут прижала КГБ и моего школьного друга Кирилла Симонина, хирурга, заставила его написать лживую брошюру обо мне. И, наконец, издали в СССР отдельную книгу чехословацкого порученца Томаша Ржезыча «Спираль измены Солженицына, Э.М. Прогресс, 1978». Предназначалась она не для всех советских читателей, а для благонадежных распространялась избранно. Председатель КГБ Андропов писал 10 августа 1978 года министру внутренних дел Чехословацкой соцреспублики Яромиру Обзене. Выход в свет данного издания явился результатом добросовестного труда автора и настойчивой совместной работы с ним сотрудников 10 управления МВД. ЧССР и 5 управления КГБ СССР, выражая глубокое удовлетворение. Комитет считал бы целесообразным наградить начальника 10 управления МВД ЧССР генерал-майора Вестарека и еще 6 чехословацких разведчиков и оперработников, принимавших наиболее активное участие в проведении указанного мероприятия 3. Сам Ржезыч в предисловии сердечно благодарит Н. Решетовскую. Ее книга мне служила своего рода справочником. Виткевича, Симонина и еще нескольких, согласившихся дать интервью. Но, пожалуй, этим списком не удивишь, уже все они и до Ржезыча выступили против меня. Так черпать из своих личных впечатлений. Оказывается, сам Ржезыч принадлежал к узкому кругу друзей Солженицына. Вот это находка. и вдоль всей книги ссылается на беседы и встречи со мной. А не только никогда мы с ним не сказали ни единого слова, но вообще не были знакомы, не встречались ни разу. Кто ж такой этот Ржезач? Сын чешской писательской пары, журналист, в 1968-м засланный в среду чешской эмиграции в Западной Европе, жил в Швейцарии. Как вдруг в 1975-м исчез и вынырнул в Праге, понося соотечественников-эмигрантов по пражскому радио. В том же году он предпринял туристскую поездку в Советский Союз с книгой Решетовской в кармане, имея задание состряпать разоблачительный опус против меня и моих родителей. И моих дедов, главное же, против архипелага. Лубянка, пишет Ржезач, справедливо добра, даже чутка ее следователи, почтенные люди. И разве можно утаить пытку целых тысяч или полное исчезновение десятков тысяч людей? Нет, это невозможно. Итак, вместе с КГБ они славно потрудились. Каков же этот Солженицын? Ясно каков. С самого детства. Трус, честолюбец, предатель, антисемит. Тут. Со слов Симонина. Очень, кстати, басня об антисемитском происхождении моего школьного шрама на лбу. Об этом в «Зернышке», глава «Сквозь чат 4», басня эта потом разрабатывалась и в других гебестских публикациях. Нарочно подстроил собственный арест с фронта в конце войны. Старался засадить в тюрьму друзей и знакомых, но МГБ из доброты и гуманности никого не посадила и даже не допросила. Весь лагерный срок — ретивый стукач. И опять со ссылкой на Симонина, несусветная дичь, про 52 тетрадных страницы неподражаемо мелким почерком. Якобы написанные весной 1952 в каторжном экибастузском лагере, еще взраенном нашим недавним мятежом, и сразу после моей раковой операции, с единственной целью опорочить Симонина. Да где ж та тетрадь? Приведите же эти нигде, никогда никем, в том числе и Ржезачем, ни словом не цитированные 52 страницы. И эту грубую дичь усердно пробуют повторить и теперь, спустя четверть столетия. Ну а книги Солженицына? Все написано из злобы и честолюбия. Лицемер. Лжец. Подлым приемом уклонился от поездки за Нобелевской премией. Хитрым маневром вынудил КГБ захватить спрятанный архипелаг. И так заставил выслать себя из Советского Союза. Это, конечно, не все, не все результаты совместной работы, но основные. С тех пор все мои клеймители просто черпают из этой книги, либо списывают друг у друга. Никто еще не вышел за изготовленную специалистами КГБ спираль измены. Впрочем, незадолго до смерти своей в 1977-м попытался вырваться из нее Кирилл Симонян. Я рад, что меня достигло его предсмертное покаяние, записанное коллегой-врачом Д.А. Черняховским. Расценивайте это как исповедь человека, который скоро умрет и хотел бы, чтобы его покаяние в конце концов достигло друга, которого он предал. Со слов Кирилла Д.А. Ч. писал. С детства у КАЦ. Стали проявляться некоторые психобиологические особенности, связанные с половым выбором. Уже будучи врачом, он пережил в связи с этим неприятности, угрожавшие его карьере. Когда к КАСЭ пришли вежливые люди. Он в первый момент испытал леденящий ужас, но потом с облегчением понял, что, хотя они могут мгновенно сломать жизнь, превратив из доктора наук в никому не нужное дерьмо, их цель иная. Да пять Солженицын. Они были осведомлены, говорили какие-то правдоподобные вещи. Неожиданно для себя КЦ почувствовал какой-то подъем и благодарность, да, благодарность за подаренную жизнь врача, написал. Какую-то пакость для распространения за рубежом. Писал в странном подъеме в дурмане. Рассказал, как в больницу приезжал Ржезач, мразь, КГБшник говно. Играл с ним в постыдные игры. Именно так выразился КС потом. Дурман рассеялся, спохватился и хоть в петлю пять. Само собой, работала КГБ и над изготовлением фальшивых документов — якобы моим почерком у их графологического отдела на столе лежало все множество моих писем к Решетовской. Сперва это была издуманная моя переписка с издателем эмигрантского белогвардейского журнала «Часовой» В.В. Ореховым в Брюсселе, От моего имени звали его приехать навстречу со мной в Прагу. Тут захватить и состряпать попытку белогвардейских контактов, это всплыло лишь после моей высылки и разоблачено в журнале Time. 27 мая 1974 года приведены там образцы и почерка моего и гебестских подделок «Смотри, также зернышко», глава «Без прикрепы», 6. В 1976-м покрепче. Якобы донос мой в оперчасть экибастузского лагеря о подготовке мятежа украинцами. Не могли же гебесты не использовать такого соблазна собственной моей подачи о вербовке. Кая уже писал «Всквозь чада». В архипелаге, и не только в нем, я не щадил себя, и все раскаяния, какие прошли через мою душу, все и на бумаге. В этом ряду я не поколебался изложить историю, как вербовали меня в лагерные стукачи и присвоили кличку, хотя я ни разу этой кличкой не воспользовался и ни одного донесения никогда не подал семь. Я и нечестным считал об этом бы умолчать, а написать интересным, имея в виду множественность подобных вербовок, даже и на вале. Я цель имел во всей книге, во всех моих книгах показать, что можно из человека сделать. Показать, что линия между добром и злом постоянно перемещается по человеческому сердцу. А у ЦК и КГБ не только этого уровня понимания нет и не было, но даже нет простого образумления. С чем можно высунуться, не влипнув, как моя переписка с Ореховым или как грубая их подделка доноса 1952 года. У КГБ, если что и красное, то пальцы, то руки по локоть, отнюдь не щеки. Как прочли, стало быть, архипелаг. Так и принялись за изготовление. Да в самом главном месте фальшивки — провальный для гебестов просчет. Донос на украинцев пометили 20 января 1952 года. Цитируют сегодняшние. Якобы разговоры с украинцами-зэками и их завтрашние планы. Но упустили, что еще 6 января все до одного украинцы были переведены в отдельный украинский лагпункт, наглухо отделенный от нашего. И на их лагпункте вообще никакого мятежа в январе не было. А к стихийному мятежу российского лагпункта 22 января. Не имели они касательства, не участвовали и близко. Хотя и об этом в архипелаге написано. Часть 5, глава 11. Но не доглядели специалисты, а сами не домыслили. Наряду с этим и другие промахи для профессионалов постыдные. Эта старая фальшивка увешана такими подробностями. Я получил ее копию в мае 1976 от видного швейцарского журналиста Петера Холленштейна, что вот ему представили такой документ, и он хочет знать мое мнение о нем. Я был тогда в Калифорнии, работал в Гуверовском институте и тут же передал факсимиле фальшивки в Лос-Анджелес Таймс, сопроводив своим опровержением, напечатано там 24 мая 1976 года. «Смотри также зернышко», глава «В пяти ручьях» и приложение 188. В дальнейшей переписке, которую я храню, Холленштейн сообщил, что в Москве и Восточной Германии якобы существует целое собрание таких подделок, на основе которых некий автор Франк Арнау готовит книгу «Борода снята. Разоблачение А. С». Он предложил Холленштейну 25 тысяч швейцарских франков за соучастие в публикации. Холленштейн отказался. «У меня возникли самые серьезные сомнения в подлинности документов. Я предполагал, что все это представляет собой сознательно направляемое нападение на вас в связи с появлением архипелага. Я предложил провести экспертизу со сравнением почерка, но автор на это не согласился. Он сказал, что письма стопроцентно написаны С. Отчего же не согласился, раз так уверен? На том дело, казалось, и заглохло. Не осилив книгу, Арнау напечатал всю ту же единственную фальшивку в социалистическом журнале в Гамбурге, но она также не получила никакого движения. И еще была попытка. В 1990-м в СССР военно-исторический журнал в ответ на возвращение мне гражданства начал печатать воспоминания бывшего власовца Л.А. Самутина. того самого, у кого в 1973-м гебисты взяли вовремя неуничтоженный в тайне от меня экземпляр архипелага. Тогда его возмущенная вдова потребовала от журнала под угрозой суда прекратить печатание. Ибо эти вынужденные мемуары на ее глазах писались по требованию и под прямую диктовку гебистов. И тогдашний журнал редактор генерал Филатов отступил, прекратил печатание, но в ярости напечатал в Ноу-12 ту же экибастузскую фальшивку. И снова беспоследственно. Но вот воцарилась на Руси и в окрестностях безграничная свобода для каждого лгать что угодно. И нынешние энтузиасты рвутся чуть ли не жарче прежних гебистов. Теперь, спустя 27 лет, ту старую фальшивку, оживленно преподносимую как сенсацию, подхватило нью-йоркское новое русское слово. Киевские столичные новости. За ними эмигрантская украинская газета. Кто со ссылками на интернет, кто на разных авторов. А текст статьи всюду один, слово в слово. И дальше раскатом. Теперь уже неприкрыто сплетаясь у обвинителей с гневным раздражением моим недавним двухтомником «200 лет вместе». Кто-то из читателей стал возражать. И что же сегодняшнее демократичнейшее, новое русское слово? Оно не побрезговало осведомиться о подлинности документа у генерала Г.Б. Филиппа Бобкова, бывшего начальника того самого пятого идеологического управления КГБ, возглавителя всей тогдашней травли меня и правой руки Андропова. И Бобков, естественно, выразил, что документ, очевидно, вполне достоверен, а только, вот, не КГБ его распространяло. А кто же мог? Да, кто-то. Самовольно нашел в секретном архиве и распространил. И этим вздором дурачат сегодняшнего русскоязычного американского читателя. Как сомкнулись нынешние правдоискатели с еще не отмершими дубами КГБ? И с какой настойчивостью теперь вновь внедряется и втверживается аргумент от Ржезычей, М. Якубовича, единственного из старых зэков, кто согласился сотрудничать с ними против архипелага, что приведенный мною в архипелаге. Эпизод моей вербовки в осведомители, несомненно, имел стержневое продолжение сквозь всю мою лагерную жизнь. И хотя ни на шарашке Марфина, ни в экибастузе не имеется тому ни единого свидетельства или факта, но доказательства ведут от противного. Это не могло быть иначе. Не могло быть, чтобы не. Настаивают, что в ГУЛАГе всякий спецнаряд должен иметь визу оперуполномоченного, иначе он не может состояться. И стало быть, при всех дальнейших перемещениях зэк не может слезть с крючка. В пределах ГУЛАГа может и так, только из лагерька на Калужской заставе меня перемещали не внутригулаговским спецнарядом. Меня распоряжением министра внутренних дел выдернули вне системы ГУЛАГа в отдел спецтехники МВД, куда собирали специалистов из лагерей. И пораженное начальство уже через 2 часа отправило меня прочь из лагерной зоны. В Бутырке. Моя душа совершенно чиста. Ни от моих односидчиков на шарашке ни, кстати. И от Виткевича, там же сидевшего, ни в особлаге. Я никогда не встречал обиды, упрека или подозрения, но только полное, неизменное доверие. Как и в грозные годы экибастузского лагеря. Когда стукачи валом валили спасаться за каменными стенами у начальства, а бригадиры бежали со своих должностей, ставших опасными. Я же по просьбе моих товарищей из мехмастерских перешел с каменщика в их бригадиры и оставался им до исчерпания нашего мятежа в январе 1952 года. Но вот сейчас явно избрано. Опорочить меня как личность, заляпать, растоптать само мое имя. Остоимой надеждой и саму будущую жизнь моих книг. Этот прием выпукло проявился при первом же перебросе газетной кампании на территорию России. В развязнейших ухватках и брани журналиста московского «Комсомольца» сентябрь 2003 по адресу книги «200 лет вместе» и ее автора. Дейч грубо искажает главу из моей книги об участии евреев в войне. Именно в противовес расхожему представлению, что многие евреи уклонялись от армии. Я добыл и впервые привел никогда прежде не публиковавшиеся архивные данные Министерства обороны, из которых следует, что число евреев в Красной армии в годы Великой Отечественной войны было пропорционально численности еврейского населения. То есть пропорция соответствует средней по стране. Часть 2, страница 363-364. Но Дейч без оглядки идет и на подделку цитат сносок нигде не дает. Ищи, читатель, где хочешь, а еще лучше. Не ищи, поверь Дейчух. Впаривает мне выражение типа «ленинско-еврейская революция». Смеет обсуждать воровскую публикацию с ее сквозным хулиганским изгаженьем и грязной фальсификацией, выкраденных моих черновиков 40-летней давности. Ему вторит эхо Москвы. Пусть ответит общественности. На что отвечать? На вашу непристойную готовность перекупать краденое. Какое уродливое правосознание, какое искажение норм литературного поведения. Отвечаю я за свою книгу, а не за то, как ее потрошат и выворачивают. Но пойдет в захват и такое. А почему Солженицын о своем военном прошлом не пишет? Практически ничего. Эту тему старательно избегает. А это? Блудливый журналист избегает читать мои книги. В полдюжине разных изданий напечатаны «Желябугские выселки», «Из боев под Орлом», «Адлик Швенкеттен», «О боях в Восточной Пруссии». О выводе моей батареи из окружения в ту ночь мог бы прочесть в «Зернышке». Уже 4 года как опубликовано, и самая ранняя моя лагерная повесть «Дороженька», где немало и о военных моих путях 9. Да раньше того. При самом начале войны Солженицын в добровольцы почему-то не записался. А я? Как раз-то и ходил в военкомат, и не раз добивался. Но мне, как дограничено годному в военное время, по здоровью велели ждать мобилизации. Из тылового же конского обоза, куда меня тогда определили, я сверхусильным напором добился перевода в артиллерию, в том повесть. «Люби революцию». 10. И она тоже незнакома пронырливому дознавателю. Но что нашему эксперту точно известно. На передовой Солженицын никогда не был. Он командовал батареей звуковой разведки, которая располагалась. Где бы, вы думали, даже и в 5-м эшелоне. Хоть где-нибудь и своими мозгами поработал бы Дейч. Для того, чтобы мембранные звукоприемники воспринимали бы выстрелы даже отдаленных пушек, а тем более и слабые звуки минометов. Они должны дугой располагаться от переднего края нашей пехоты, обычно в 2, но не далее 3 километров. И чтобы первым услышать дошедший звук выстрела и по нему включить записывающий центральный аппарат. Предупредитель. Наблюдательный пункт батареи должен находиться на уровне пехотных окопов, а чуть зазевайся, звукоприемники уже могут пропустить сигнал. Дальше спешит на подмогу коллега В. Каджая. 2 своих ордена Солженицын получил, когда после 2 битв и побед в них награды раздавались всем подряд. Подряд. Квалифицированное же знание. С какой тыловой надутостью махом оскорбляет всех награжденных. А получил я эти 2 ордена за успешную засечку и корректуру подавления огневых точек противника в битве под Орлом и в прорыве под Рогачевым. За успешный же вывод батареи из окружения 27 января 1945 года в Пруссии я был представлен и к ордену Красного Знамени, как еще несколько наших бригадных офицеров. Но 9 февраля настиг меня арест, и меня успели вычеркнуть из наградного списка. Обсудили военную тему «Возвращайся, журналист, опять же к лагерной». В лагере на Калужской заставе был завпроизводством. Да был я им меньше недели, сам же и рассказал в самонасмешку и отправлен в бригаду маляров «Архипелаг». 3, глава 9. И в экибастузе ни единого дня не был я нормировщиком, как теперь хором лепят заточенные перья. Но больше года. Каменщиком я изрядно научился и выкладывал фигурную кладку, а после короткого бригадирства — год литейщиком. Но нашлась и новая тема для разоблачения, пожалуй, единственная, какой не было у Ржезача. Моя раковая болезнь и излечение от нее. Пока еще в «Заатлантической газете», но скоро жди и в «Российской». И злокачественной опухоли не было. И операции не было. И тем более не было и даже не могло быть метастазов. И только надо удивляться этим ташкентским долдонам-онкологам, что они 2 года кряду лечили меня и закатали мне рентгена 22 тысячи ар, и все ни от чего.
А?
До сих пор я не разоблачен, кажется, только в одном, что и физмата не кончал, и университетский диплом — подделка. И остается догадываться, почему же вдруг оживились и гебестские фальшивки 70-х годов, и клевета на лагерные годы, мои с 40 на 50-е, и годы войны, и юности. Почему на все это дружно кинулись и за океаном, и у нас именно с начала 2003 года. 8 октября 2003 года. Один бодался теленок с дубом. М. Согласие 1996. 2 записки и удальцова в ЦК КПСС от 17 апреля 1974 года. ЦХСД. Ф. 4. ОП 22. 1774 литра 1. Подлинник. Опубликовано. Континент. 1993, ноу 75, страница 217. 3 экспресс-хроника. 1993, 17 декабря. 4. Угодило зернышко промеж 2 жерновов. Новый мир. 1999, 2, страница 116, 119. 5. Там же. Страница 130, 131. 6. Новый мир. 1998, ноу 9, страница 71, 72, 122, 123. 7. Архипелаг ГУЛАГ, часть 3, глава 12. 8. Новый мир. 1999, ноу 2, страница 71 и 135. 9. Протеревший глаза. М. Наш дом. 1999. 10. Там же. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.